Власти Москвы пока не разрешают так называемый «русский марш». Саммит ЕС и Россия. Почему затонул самый крупный шведский военный корабль 17 века? Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Префектура Центрального округа Москвы не разрешила движению против нелегальной иммиграции провести массовое шествие по центру российской столицы. В прошлом году в так называемом «правом марше» приняли участие более 3000 представителей националистических организаций. Однако пока московские власти не устраивают лишь место проведения шествия и количество заявленных участников. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Марьяна Трачева.
4 ноября, в День национального единства, представители российских праворадикальных организаций собирались пройти маршем по центру Москвы от проспекта Академика Сахарова через Мясницкую улицу до Лубянской площади. Власти отказались санкционировать акцию в связи с проведением строительных работ на Мясницкой и с большим количеством заявленных участников – свыше 7 тысяч человек. Но, по словам правозащитников, это вовсе не означает, что националистам запретили акцию. Говорит исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Насколько я знаю, не было дано согласия на проведение не вот этого марша, а культурного мероприятия, которое совершенно по другой форме заявляется за месяц. И мероприятие связано с тем, что с оркестром пройдут по проспекту Сахарова. Такое шествие, но не политическое шествие. И оно за месяц определяется. А заявку на проведение этого марша, может быть, они даже еще не подавали. Оно подается за срок от 15 до 10 дней. Сейчас еще 10 как бы, дней нет, даже 15, наверное, вот-вот наступает. Поэтому, я думаю, заявка на правый марш еще просто не подавалась.
Так что, если организаторы русского марша в прошлом году эту акцию называли «правый марш», изменят маршрут и уменьшат в заявке количество участников, акция все же может состояться. Один из ее организаторов, депутат Государственной Думы, член фракции «Родина» Дмитрий Рогозин, интервью с которым записала моя коллега Любовь Чижова, собирается пригласить на марш национал-патриотов мэра Москвы Юрия Лужкова и главу администрации президента Сергея Собянина.
Мы надеемся, что в ходе этого мероприятия будет проявлена некая поддержка новому курсу президента, который сегодня стал наконец-то говорить о том, о чем давно говорили русские патриоты, и о борьбе с нелегальной миграцией, и о необходимости наведения порядка в борьбе с этнической преступностью.
Какие организации собираются принять участие в марше?
Более там 200 десятка. А в целом это организация, которая давно существует в патриотическом лагере.
Правозащитники называют этот марш фашистским. Подобный марш прошел в прошлом году, 4 ноября.
Я считаю, что слово «фашизм» настолько чудовищное, неприемлемое ни для кого слово, потому что в той страшной войне мы потеряли почти 30 миллионов жителей, и никаких фашистов, нациков там близко не будет. И я думаю, что лучше антифашистам не проводить какие-то свои отдельные мероприятия, а лучше присоединиться к нашему маршу.
Это уже второй русский марш, который националисты планируют провести в Москве. После прошлогодней акции, когда по центру столицы промаршировали около 3000 человек с нацистской символикой, российские правозащитники и антифашисты решили провести свой митинг. Но московские власти распорядились его разогнать, говорит независимый журналист, участник того антифашистского митинга Александр Гольц.
Как может любой нормальный человек, который считает себя патриотом, относиться к тому, что крайние националисты, явно фашистствующие люди будут проводить марш в городе, который отстояли от них, от их идейных собратьев более 65 лет назад? Конечно, отрицать.
Председатель комитета гражданское содействие, член Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Светлана Ганушкина с тревогой констатирует, что националистические и ксенофобские идеи получают все большую популярность в российском обществе.
Эпидемия. Началось это, конечно, с таких групп риска, подростки, молодежь, маргинализированные слои, которые не находят себе места в сегодняшней жизни, не находят возможности самореализации, не чувствуют защиты государства. И, с одной стороны, для некоторых политических деятелей это возможность саморекламы и завоевания электората, так сказать, как теперь говорят. С другой стороны, для действующей власти это канализация протестных настроений. И поскольку никто этому не противостоит, очень широко распространяется влияние этих настроений, этих групп, И они постепенно вписались очень хорошо вообще в общую структуру. Вот у нас с 2002 года функционирует закон о правоположении иностранных граждан, который делегализовал большую часть жителей России, превратил их в нелегальных мигрантов. И, с одной стороны, их рабский труд используют нечестные предприниматели, в первую очередь строительные компании, а с другой стороны, фашисты держат их в страхе. И получается, уж я не знаю, там вписаны они в менеджмент официально или нет, но во всяком случае получается такое замечательное содружество. Ну и поскольку вот находится столько разных лиц, которым это выгодно, эти настроения и распространяются. К сожалению, даже среди пожилых людей это стало слышно. Люди недовольны своей жизнью, недовольны реформами, но почему-то виноватыми считают тех, кто на самом деле еще слабее, чем они сами.
Сказала Светлана Ганушкина. На днях правозащитники распространили в интернете сообщение, призывающее московские власти сделать все возможное, чтобы не допустить проведения националистической акции в центре российской столицы. Говорит исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
Я правозащитник, и я хотел бы, чтобы меня правильно понимали. С одной стороны, мы, правозащитники, продолжаем настаивать и будем настаивать, чтобы у нас был уведомительный характер. То есть, как бы, заведомо запретить какую-то акцию нельзя было бы. С другой стороны, мы знаем, что те люди, которые дали заявку на марш, это те же люди, которые в прошлом году провели правый марш, который грубейшим образом нарушал Конституцию Российской Федерации, законодательство, международные нормы. Они там кричали «Зиг Хайль», поднимали руку, несли плакаты России для русских и так далее. Все это подходит под 282 статью, бесспорно. Они сеяли национальную рознь, как минимум, в России. И поэтому стоит сложная проблема фактически перед властью. Я понимаю прекрасно, что три человека, которые подадут заявку на марш, все вот эти антиконституционные лозунги, они там не напишут. Они дадут довольно мирный документ. И тогда власть не имеет права им отказать. И мы в этом смысле не призываем власти, чтобы они в момент подачи заявки им эту заявку не согласовали. Но мы вот что написали в нашем заявлении. В том случае, если на место сбора, вот будет место сбора какое-то вот этих людей, которые соберутся там, и либо они будут проводить митинг, либо соберутся для проведения марша. Вот как только они развернут антиконституционные лозунги, как только прозвучат антиконституционные по мегафону призывы, в этот момент прервать эту акцию. Другого законного пути нет. Сделать это власть обязана. Но я знаю, это трудно сделать. Я прекрасно знаю, что во власти очень много высоких покровителей движения против нелегальной иммиграции. Это просто даже физически будет трудно сделать, если выйдет много людей. Но власть должна научиться в какой-то момент выступать против даже большого количества людей, которые выступают против действующей Конституции и фактически готовят государственный переворот.
Сказал Лев Пономарев. Кроме того, стало известно, что правозащитники намерены провести 4 ноября свою акцию, призывающую не допустить разжигания межнациональной розни в России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Компания «Сахалин Энерджи» признала нарушение российского природоохранного законодательства при реализации проекта «Сахалин-2». В городе Дальнегорск, Приморский край, около 2000 человек приняли участие в митинге с требованием отменить второй тур выборов мэра, запланированный на воскресенье. В Госдуму России внесен проект закона о частичной отмене выборов мэров. В Ингушетии в ходе спецоперации в селении Али-Юрт убит, по некоторым данным, один из лидеров маджахедов, 25-летний Хусен Костоев. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, возвращаясь к еще одной очень важной российской теме, напомню, префектура Центрального округа Москвы не разрешила движению против нелегальной иммиграции провести массовое шествие по центру российской столицы 4 ноября. Почему власти пока не разрешают акцию националистов в Москве? Одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с международных тем.
Перспективы Грузии, так английский экономист назвал свою статью. Смесь экономических, политических и тайных действий России, направленных против Грузии, напоминает другой период, бурный и страшный в странах Прибалтики в начале 90-х годов. Период, который полностью изменил европейскую историю, так начинает экономист. В начале 90-х годов о перспективе вступления этих стран в НАТО принято было говорить как о чем-то несбыточном. Во-первых, не уйдут советские войска, во-вторых, с Россией не решены пограничные вопросы, в-третьих, на это нужно много денег, в-четвертых, между военными и местными стандартами НАТО огромная разница, в-пятых, и в самых главных, Запад не проявляет по поводу этой перспективы никакого, ну просто никакого энтузиазма. Однако Россия, введя против Прибалтики экономические санкции, прервав внешнюю торговлю прибалтийских стран с Западом, а также заявив, что вступление балтийцев в НАТО неприемлемо, это вообще любимое кремлевское выражение, поясняет экономист, тем самым предоставила сильное доказательство того, что вступление этих стран в альянс не только желательно, оно необходимо. Эту позицию Россия неуклонно подкрепляла затягиванием вывода своих войск, отказом признавать правопреемство балтийских стран по отношению к довоенному периоду и своими бесконечными жалобами на их законы о языке и гражданстве. Таким вот образом, как бы от обратного идет экономист и переходит к Грузии. Сегодня Россия совершает ту же ошибку с Грузией. В НАТО очень мало кому хочется расширяться до восточных берегов Черного моря. У альянса уже и так катастрофически не хватает ресурсов. И еще одна бедная страна, которой много чего нужно давать, из которой мало чего, за исключением, пожалуй, только трубопроводов можно взять, вряд ли кому-нибудь нужна. Но намерение России оставить Грузию в составе своего ближнего зарубежья, где она обладает безраздельным правом геополитического вето, создает настрой, который в Грузии уже сегодня, а на Западе, если все и дальше так пойдет уже завтра, может привести к совершенно обратному результату.
Такой логический трюк, вроде доказательства от противного. Раз уж вы заговорили о России, давайте перейдем к российским темам.
Российская, но тем не менее она будет связана и с Грузией также, потому что известный писатель Борис Акунин, Григорий Чехартишвили, дал интервью испанской «Эль Паис». Вопрос. Что вы думаете о проходящей в России антигрузинской кампании? Ответ Бориса Акунина. Эти события показывают, что российское государство сегодня тяжело больно. Истерический припадок, случившийся с российскими властями, сказывается на всем обществе. Вопрос. Вы родились в Москве. У вас сохранились какие-нибудь связи с Грузией? Ответ Акунина. Я ношу грузинскую фамилию, но не знаю грузинского языка и имею весьма смутное представление о том, что происходит в Грузии. Лишь сегодня меня заставили вспомнить о моем грузинском происхождении. Но нет худа без добра. Начиная с этого момента, я буду больше интересоваться родиной моих предков. Вопрос. Каким образом этот конфликт отражается на двусторонних отношениях? Ответ Акунина. Это не вопрос российско-грузинских отношений. Сегодня на кону стоит судьба российского общества, и здесь нет никакого преувеличения. Сможет ли эта страна победить вирус ксенофобии? Не спровоцирует ли это, не имеющее прецедентов в посткоммунистической России, этническая чистка, появление метастазов межэтнических войн? Для большой страны, где живут люди многих национальностей, это было бы равнозначно настоящему самоубийству. Вопрос Эль Паис. Есть ли какой-то предел наращивания напряженности? Ответ. Меня мало волнуют дипломатические отношения. Куда серьезнее и опаснее оказываются раны, которые этот конфликт оставляет на теле российского общества. Самым опасным следствием этой отвратительной кампании оказался значительный рост популярности Путина. Националисты-экстремисты признали в нем своего лидера. Если Путин не откажется от подобных своих сторонников, всем станет очевидно, что политика, проводимая нынешним режимом, повернулась в сторону панрусского национализма. Так ответил Борис Акунин газете «Аль Паис».
Надо сказать, довольно резкие заявления. Обычно Чехартишвили говорит несколько более дипломатично на внутрироссийские политические темы. У нас осталось буквально полминуты. Не политические темы.
Вот вы, Кирилл, оговорились, как, впрочем, и я. Однако это не оговорка по Фрейду. А оговорка по Фрейду так озаглавила газета «Маариф», израильская, заметку о выступлении премьер-министра Эхуда Ольмерта в Москве. Выступая в синагоге в Мариной Роще в Москве, Ольмерт решил выразить благодарность президенту России, однако в фамилию президента вкралась лишняя буква «Л». Ольмерт назвал Путина Плутином. Выступление Ольмерта проходило в присутствии многих высокопоставленных лиц. Все присутствующие начали смущенно ерзать в своих креслах, хотя сам Ольмерт, разумеется, не понял, что он произнес. Все-таки, Кирилл, даже если бы Ольмерт так пошутил, удивительно, какие разные вещи срываются с языка у разных лидеров.
Действительно, мы с вами потом обсудим, почему мы писателя Бориса Акунина назвали другим именем. Спасибо, Иван. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Иван Толстой. Нашу программу продолжит главная сегодняшняя европейская тема. Президент России Владимир Путин сегодня в качестве гостя принимает участие во встрече лидеров Европейского Союза в финском городе Лахти. Саммит ЕС, который начался вчера, посвящен проблемам энергетики, и поэтому приглашение российского лидера представляется уместным. Однако не все согласны с этим. В ряде европейских стран считают, что в ходе переговоров Путин может внести раскол в ряды лидеров ЕС и помешать выработке общей европейской позиции по таким вопросам, как российско-грузинский конфликт. Участие Владимира Путина, хотя и в качестве гостя, в саммите Евросоюза вызвало довольно критическую реакцию как в европейской прессе, так и участие европейских политиков и экспертов. Наблюдатели отмечают крайне неудачное время, выбранное для приглашения российского президента на мероприятие ЕС. На фоне острого российско-грузинского конфликта, общественной реакции на убийство Анны Политковской и очередного отказа Москвы присоединиться к энергетической хартии. Накануне саммита в Лахте в Люксембурге прошло совещание министров иностранных дел ЕС, которые попытались выработать общую позицию в отношении России. Там была высказана критика в адрес российской экономической блокады Грузии и других антигрузинских мер российского руководства. Министр иностранных дел Финляндии, председательствующий сейчас в ЕС, Эрки Туомиоя, отверг предположение журналистов, что у членов организации существуют противоречия по российскому вопросу.
Рад сообщить, что по этому вопросу у министров нет проблем, и мы завершили обсуждение без всякого итогового документа, потому что он просто не нужен. У нас есть общее мнение, так что заявления о расколе ЕС не имеют почвы.
Уверенность финского министра, однако, не разделяют эксперты и журналисты. Некоторые из них считают, что существует серьезное различие в российской политике, Германии и других европейских стран. Однако аналитик Йорк Химмельрайх из берлинского отделения американского фонда Маршалла считает, что отношение к Москве претерпело большое изменение при нынешнем германском канцлере Ангеле Меркель. И это особенно важно, учитывая, что по ротации с 1 января Евросоюз возглавит именно Германия.
Канцлер Меркель определенно постарается сформулировать общее отношение ЕС к России. И уже есть очевидные проявления того, что российская политика других европейских стран будет многое значить для Германии, которая должна в первое полугодие своего президентства сосредоточиться на проблеме Конституции ЕС. Это показывает, насколько важно общеевропейское отношение к России для Ангелы Меркель.
В подтверждение мнения немецкого эксперта можно вспомнить недавний визит Владимира Путина в Германию, в ходе которого Меркель отвергла новые российские предложения поставок газа, предпочтя подписать газовое соглашение с Францией. Таким образом, германский канцлер считает, что европейский газовый баланс будет соблюден. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге в Институте экономики Уральского отделения Российской академии наук прошла Всероссийская конференция молодых ученых. Прикладные исследования 20-30-летних экономических аналитиков востребованы бизнесом и региональными властями. Но предметом анализа и научных споров становятся также последние решения и действия российского правительства. Тему продолжит наш корреспондент в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Академическая и экономическая наука сегодня недалека от жизни. Яна Решетова защитила кандидатскую диссертацию по теме повышения эффективности работы региональных авиакомпаний на примере уральских.
В последнее десятилетие произошло резкое сокращение местных авиаперевозок, в то время как в нашем Уральском федеральном округе они крайне необходимы. В силу больших территорий предложила конкретные выводы рекомендательного характера и направила их, собственно, в наши местные уральские авиакомпании. Нашла нашла широкий отклик от них.
Прикладные исследования молодых ученых-экономистов покупают бизнес, применяют региональные власти или предприятия, желающие успешно конкурировать на российском рынке. Продать или даже обменять на признание собственное видение стратегических перспектив российской экономики гораздо сложнее. В научных спорах об экономическом будущем России до согласия еще далеко. На нынешней конференции шли в ход цитаты из Адама Смита и президента Путина, ссылки на материалы съездов «Единой России» и на данные о доходах Романа Абрамовича. Профессор Уральского государственного технического университета Игорь Майбуров выступал перед молодыми учеными с докладом о проблемах справедливости и эффективности в российском варианте налогообложения.
Несправедливым является равную долю изъятия в налоговый бюджет у богатых и бедных. Мы до 2000 года имели прогрессивную шкалу. Потом была поставлена задача вывода доходов из тени и введения так называемой плоской шкалы. Справедливость была принесена на алтарь эффективности, и ни одну из задач мы, по сути дела, не решили.
Общественные науки, включая социально-экономические, работают по гласному или негласному запросу государства. Так в поле зрения экономической науки попадают приоритетные национальные проекты и другие политические инициативы, объясняет директор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук академик Александр Татаркин.
Решая тактические задачи, мы все-таки в качестве конечной цели ставили исследование возможных модификаций тех процессов, которые происходят сегодня на стратегическую перспективу. Каким социально-экономическим последствиям может привести реализация принятых правительством, президентом национальных проектов? Мы должны взять на себя смелость и сказать, призывы рожать больше и жить в бараках не приведут ни к чему хорошему. Те же 250-300 тысяч рублей, которые правительство предлагает, могут на месяц затуманить голову, но потом, когда сравнят, что это даже меньше, чем первоначальные взнос на двухкомнатную квартиру, это приведет к еще большему разочарованию.
На конференцию в Екатеринбург прибыли молодые ученые, аспиранты и студенты, представители научных школ всех уральских и сибирских регионов, Москвы, Санкт-Петербурга, всего более 20 вузов и академических институтов. Молодые российские ученые-экономисты, в отличие, скажем, от физиков или биологов, не самый ходовой товар на международном рынке интеллекта, ведь они выбрали предметом изучения российскую экономику. Светлана Гаврилова возглавляет Совет молодых ученых Института экономики Уральского отделения Российской академии наук.
Вы знаете, у нас настолько много проблем в экономике. Сейчас есть возможность заработать, вот участвуя в тех же хоздоговорных, грантовых каких-то темах. Ну, не знаю, я на самом деле не чувствую клаустрофобии. Меня все устраивает, то есть я нахожу себе область применения.
По словам Светланы Гавриловой, в Институте экономики Уральского отделения Российской академии наук сейчас работают около 70 научных сотрудников, чей возраст не превышает 35 лет. Это несколько больше, чем 10 лет назад. Судя по составу участников конференции молодых ученых, будущее российской экономической науки за женщинами. Вероятно, это тоже повод для анализа. Один из солидных оппонентов с большим жизненным и научным багажом в пылу полемики на минувшей конференции сказал молодой докладчице: «Так и хочется обратиться к вам, просто девушка, хотя очевидно, что вы кандидат наук». Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Вернемся на мгновение к украинской политической теме. Мы уже говорили о неуспехе так называемой «большой коалиции» в этой стране после того, как пропрезидентская партия «Наша Украина» перешла к оппозиции к премьер-министру Виктору Януковичу. В 19 часов по Москве после новостей украинскую ситуацию на «Волнах свободы» будет обсуждать мой коллега Виталий Портников и советник президента Украины Тарас Стецкив. 7 часов вечера по Москве после новостей не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Экономическая панорама», «Новости науки» и, конечно же, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Швеции. Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Компания «Сахалин Энерджи» признала нарушение российского природоохранного законодательства при реализации проекта «Сахалин-2». В письме, направленном в Министерство природных ресурсов, оператор проекта пообещал исправить ситуацию, сообщил сегодня глава министерства Юрий Трутнев на внеочередном заседании Совета Федерации. В городе Дальнегорск, Приморский край, около 2000 человек приняли участие в митинге с требованием отменить второй тур выборов мэра, запланированные на воскресенье. По мнению депутатов, проводить голосование в день похорон одного из кандидатов Дмитрия Фатьянова неэтично. Кандидат от «Единой России» Фатьянов был застрелен в четверг возле избирательного штаба. В Госдуму России внесен проект закона о частичной отмене выборов мэра. Документ предусматривает назначение глав городских администраций в столицах субъектов Российской Федерации. В Ингушетии в ходе спецоперации в селении Али-Юрт убит, по некоторым данным, один из лидеров маджахедов, 25-летний Хусен Кастоев. Он разыскивался за участие в серии терактов на Северном Кавказе. Правозащитники призвали лидеров Евросоюза подвергнуть критике состояния демократических институтов в России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 20 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
20 октября 70-го года. Цикл передач «История органов безопасности СССР». Конец ежовщины и массового террора. У микрофона историк Федор Вишняков.
Середины 38 года террор начал довольно быстро спадать. Причина довольно простая. Террор, попросту говоря, достиг своего физического предела. К этому времени компрометирующие материалы имелись в НКВД буквально на всех граждан Советского Союза. Если бы так шло дело дальше, то страна попросту обезлюдила бы. Цели террора уже были в основном достигнуты. Первый, пока что незаметный признак этого сворачивания, появился 20 июля 1938 года, когда заместителем наркома внутдел был назначен Лаврентий Павлович Берия. Берия – профессиональный чекист, работавший в органах госбезопасности с самого их основания. И, наконец, 8 декабря 1938 года было опубликовано короткое сообщение. Николай Иванович Ежов по собственной просьбе освобожден от должности Народного комиссара внутренних дел. Преемником его был назначен Берия. Ежовщина пришла к концу. Сегодня звучит парадоксом, что именно Берия, садист, палач, был назначен Сталиным для прекращения массового террора и для наведения некоторой стабилизации. Тем не менее, это было так. Массовые аресты прекратились. После неслыханного ужаса предыдущих двух лет это затишье показалось советским гражданам раем. Более того, кое-кого даже освободили из заключения. Это возбудило в людях искру надежды, которую искусно поддерживали различными слухами о грядущей амнистии и так далее. Сталин – тонкий знаток массовой психологии. И он знал, что выпустив ничтожный процент арестованных, он, если и не сотрет полностью в человеческой памяти ужасы ежовщины, то он хотя бы создаст впечатление того, что положение улучшается, и самое главное, что он сам, вождь народов, лично ни в чем не повинен. Виноват во всем злодей Ежов. И этому поверили.
Цикл передач «История органов госбезопасности СССР». Радио «Свобода». 20 октября 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Мы возвращаемся к новостям от истории «Радио Свобода», но к новостям не политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере. Ольга Орлова.
Химики из Массачусетского технологического института научились проектировать новые антимикробные препараты при помощи методов лингвистики. Ученые подвергли лингвистическому анализу антимикробные пептиды – короткие белковые молекулы, которые вырабатываются клетками животных и человека для борьбы с микробами. Последовательность аминокислот в молекуле рассматривалась как предложение, а отдельные аминокислоты – как слова. Лингвистический анализ выявил в антимикробных пептидах около 700 характерных грамматических структур. В соответствии с этими грамматическими правилами ученые изготовили 42 искусственных пептида. Оказалось, что 18 из них обладают антимикробным действием. В частности, удалось получить новые препараты против золотистого стафилококка и возбудителя сибирской язвы. Новый спутник Марса, запущенный американским космическим агентством, передал уникальные снимки марсианской поверхности. Вблизи марсианского Северного полюса замечены слоистые отложения с переменным соотношением льда и пыли. Это говорит о циклических изменениях климата планеты. В одном из кратеров в южном полушарии обнаружена система промоин, образованных водными потоками. Это доказывает, что еще недавно в геологическом прошлом на поверхности Марса присутствовала жидкая вода. Британские и американские ихтиологи показали, что рыбный промысел снижает устойчивость популяции рыб даже в том случае, если их численность на протяжении многих лет остается в среднем постоянной. Оказалось, что промысловые популяции реагируют на изменения среды более резкими колебаниями численности, чем популяции, не затронутые промыслом. Причина этого эффекта заключается в том, что промысел изменяет возрастную структуру популяции, поскольку вылавливаются самые крупные рыбы. Это снижает способность популяции адаптироваться к изменениям среды и приводит к скачкам численности. Новые снимки орбитального телескопа Спицер позволили установить, что спиральная галактика туманности Андромеды 210 миллионов лет назад столкнулась с другой галактикой. Это привело к образованию двух гигантских пылевых колец, центры которых немного смещены относительно центра галактики Андромеды. Внешнее кольцо было известно ранее, а внутреннее обнаружили только сейчас. Ученые предполагают, что второй участницей столкновения была карликовая галактика М32, которую считали спутником галактики Андромеды.
Ольга Орлова, «Новости науки».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
От новостей науки вернемся к политике, к российской политике. В Госдуму России внесен проект закона об отмене выборов мэров. Документ предусматривает назначение глав городских администраций в столицах субъектов Российской Федерации. По замыслу инициаторов реформы новый закон должен вступить в силу уже 1 января следующего года. В Госдуме сейчас находится наш корреспондент Олег Кусов. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Так что же, когда запланировано обсуждение?
По всей видимости, законопроект будет обсуждаться в начале ноября. Пока он только прошел Совет Государственной Думы. И в первом чтении, по всей видимости, как мне сообщили депутаты «Единой России», он будет уже вынесен на пленарном заседании. Официальное название законопроекта – это об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации. Как говорят эксперты, суть его действительно заключается в замене всеобщих прямых выборов мэров на процедуру назначения. В какой форме будет осуществляться это назначение, еще пока не ясно. По словам разработчиков законопроекта, эта норма будет обсуждаться на дальнейших этапах прохождения законопроекта. По всей видимости, во втором чтении. Законопроект предусматривает назначение мэра столиц субъектов Российской Федерации. Об этом мне сказал один из разработчиков законопроекта, депутат Алексей Огоньков. По его словам, работа над законопроектом началась еще нынешним летом. Инициатива, конечно же, принадлежит, как вы уже сказали, «Единой России». И, по словам Алексея Огонькова, этот законопроект предусматривает передачу полномочий руководству субъектов Федерации. То есть какие-то вопросы она делегирует руководству своего административного центра, а какие-то будет решать самостоятельно. Ну вот фракция «Родина» уже заявляет о том, что она будет голосовать против этого законопроекта. Вот об этом мне сегодня сообщил координатор фракции «Родина» Иван Харченко. Он считает, что эта инициатива «Единой России» нарушает и Конституцию России, а также Европейскую хартию местного самоуправления. А наша страна, как сказала Харочка, подписалась под этой хартией, и таким образом мы можем нарушить очень важный европейский документ. По мнению Ивана Харченко, «Единая Россия» инициирует этот закон, поскольку теряет избирателей в крупных городах и намеренно использует в своих целях административный ресурс. Кирилл?
Спасибо, Олег. Это был Олег Кусов, наш корреспондент в прямом эфире по телефону из Государственной Думы. А мы, конечно же, будем продолжать следить за прохождением этого законопроекта в Государственной Думе. А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее сегодня подготовил Александр Гостев.
Чем более явно Россия погружается в состояние холодной войны с западным миром, тем более вероятным становится возвращение в том или ином виде «железного занавеса». Так начинается новая статья известного публициста Семёна Новопрудского на сайте «Газета.ру». В материале под заголовком «Железо для занавеса» автор предупреждает.
Система технических и политических ограничений передвижения россиян по миру должна будет играть примерно ту же роль, какую играла при советской власти, чтобы простой народ не нахватался заграничной заразы и не увидел, что жизнь там как минимум не хуже. При этом элита, связанная со все более ненавистным Западом личными коммерческими интересами, разумеется, ни за что не ущемит свою собственную свободу передвижения. Несмотря на то, что формально железный занавес сначала проржавел, а потом фактически рухнул еще в постнесоветские времена, количество россиян, хотя бы раз выезжавших за пределы России и постсоветского пространства, до сих пор критически мало. Уж точно никак не менее 3/4 обитателей России в жизни не видели своими глазами ни одного иностранного государства.
При этом, продолжает Семен Новопрудский, нынешняя политика российских властей объективно ведет к созданию новых заградительных барьеров на пути свободного передвижения по миру.
Запад объявляется источником цветных революций, обвиняется в намерении расчленить или обнулить Россию, а также вытеснить ее с постсоветского пространства. Более того, элементы железного занавеса уже налицо, причем как политические, так и технологические. С одной стороны, неуклонно усложняется порядок выдачи загранпаспортов. С другой, например, санкции против Грузии, дай бог на время, но все же лишили российских граждан возможности посещать это пусть не самое желанное и популярное иностранное государство. Разделительная политическая логика «мы и они», гонение на представителей российского бизнеса, многие из которых, чтобы не оказаться в отечественных тюрьмах и колониях, предпочли фактическую эмиграцию, тоже работает подручным материалом для конструкции нового железного занавеса. Чем больше нежелательных для госвласти иммигрантов, тем более активно она препятствует общению своих рядовых граждан с теми странами, которые дали им приют. К тому же уже входит в моду объявлять резонансные преступления в России происками политиммигрантов.
Изоляционизм – верный путь к неизбежной деградации страны, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов.
Новый поворот политического курса, осуществленный руководством страны в последние несколько недель, свидетельствует о том, что Россия не просто возвращается ко временам открытого противостояния со значительной частью мира, но и будет это делать по-новому. В частности, новой особенностью будет фактически война против определенной части своего населения, которая воспользовалась ситуацией последних 15, ну даже 17 лет и сделала из этого какие-то выводы для своей жизни. Выясняется, что эти выводы с точки зрения руководство страны неверное, что тесная интеграция со всем миром, принятие лучших, ну, в общем, может быть, и не всегда лучших образцов чужой культуры, для нас теперь это неприемлемо по определению. И в итоге для самой успешной активной части общества будут очень серьезные издержки в связи с новым курсом. При этом нельзя сказать, что удастся сохранить некую самобытность нашей культуры и самобытность нашего уклада, потому что он уже разрушен, и оборона руин, наверное, не самое лучшее занятие в этой жизни.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Компания «Сахалин Энерджи» признала нарушение российского природоохранного законодательства при реализации проекта «Сахалин-2». В городе Дальнегорск, Приморский край, около 2000 человек приняли участие в митинге с требованием отменить второй тур выборов мэра, запланированный на воскресенье. В Госдуму России внесен проект закона о частичной отмене выборов мэров. В Ингушетии в ходе спецоперации в селении Алиюрт убит, по некоторым данным, один из лидеров маджахедов, 25-летний Хусен Костоев. Покончить с насилием в Багдаде не удалось, признало американское командование по истечении 2 месяцев спецоперации. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с выполнением санкций ООН против Северной Кореи. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Темпы повышения курса рубля в последние годы остаются значительными, что создает риски для сохранения конкурентоспособности российской промышленности, заявил министр финансов страны Алексей Кудрин в своей статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики». Вместе с тем Алексей Кудрин считает, что укрепление российского рубля оказывает и положительное влияние. В частности, это приводит к увеличению продаж валюты как банками и компаниями реального сектора экономики, так и населением. В результате растет спрос на рубли, что способствует замедлению скорости их обращения и снижению инфляции. Независимые эксперты считают, что укрепление национальной валюты в России будет продолжаться и в дальнейшем, говорит начальник аналитического управления Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Тенденция укрепления рубля, она носит долгосрочный характер, и политика сильного рубля, она будет продолжаться. По-видимому, не только в этом году, но и в последующие годы. Нас ожидает более сильный рост тарифов естественных монополий, а это значит, что будет более высокая инфляция, и вот для того, чтобы бороться с этой высокой инфляцией, Центробанк и проводит сейчас политику укрепления курса национальной валюты.
Создание в России крупных национальных компаний, пользующихся поддержкой государства и не чувствующих конкуренцию, не способствует повышению конкурентоспособности российской экономики. Об этом заявил бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен, по-прежнему считающийся одним из самых опытных и авторитетных банкиров мира. Кроме того, отметив недостаточный уровень развития российской банковской системы, он призвал власти России допустить филиалы иностранных банков на свой финансовый рынок, против чего Москва по-прежнему возражает. Вместе с тем, по оценке главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, по этому вопросу компромисс между сторонами в перспективе все же возможен.
Допуск иностранных банков, которые будут работать, не принимая во внимание национальное валютное или банковское регулирование, конечно, создает очень большую опасность и для денежной политики, и для в целом политики центральных банков. У нас очень значительной степени экономика зависит от цен на нефть, соответственно, и возможность центрального банка поддерживать ликвидность банков, там, имитировать денежную массу, это все тоже сильно зависит от экспортной конъюнктуры. Я думаю, что по этому вопросу компромиссом будет состоять в неких сроках, да, то есть будет очерчен некий период, через который иностранные банки будут здесь в большей степени присутствовать.
Задолженность по заработной плате в России в сентябре увеличилась на 6,1% по сравнению с августом и составила более 5 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Примерно 95% всего просроченного долга приходится сейчас на долю предприятий и компаний. На Нью-Йоркской товарной бирже сегодня состоится церемония открытия торгов фьючерсными контрактами на российскую нефть. Покупателям будет предложена экспортная нефть «Репко», которая будет отличаться от нынешнего сорта «Юралс» более высоким качеством. В перспективе торговлю этими контрактами российское правительство рассчитывает перевести на нефтяную биржу в России, которую до конца 2007 года предполагается создать в Санкт-Петербурге. Говорит заместитель министра экономического развития и торговли России Кирилл Андросов.
Была выбрана в качестве площадки для запуска этого продукта Нью-Йоркская сырьевая биржа. На сегодняшний день крупнейшая в мире площадка по объемам, по оборотам, в первую очередь торговли энергетическими ресурсами. Но конечным результатом этого проекта будет создание международной сырьевой биржи в Российской Федерации. И мы считаем, что есть все основания для того, чтобы эта биржа стала 4-м крупнейшим мировым центром торговли сырьевыми ресурсами.
В России к 2015 году не более 15% автомобильных магистралей будет соответствовать эксплуатационным нормам, сообщил сегодня министр транспорта Игорь Левитин. Сейчас, по его словам, этим стандартам соответствует 37% федеральных и 24% региональных дорог. В связи с этим, по прогнозу Игоря Левитина, уже через несколько лет дорожная инфраструктура страны перестанет справляться с увеличивающимся количеством автотранспорта.
Плотность дорог в 2010 году на 1000 жителей практически останется на уровне 2005 года. В то же время уровень автомобилизации страны вырастает в 1.5 раза. Это означает, что на 1 километр дороги или улицы населенного пункта, по которой проходит маршрут общественного транспорта, в 2010 году будут двигаться 44 автомобиля, а в 2025 – 92 на 1 километр.
Индийская металлургическая компания Tata Steel официально объявила о покупке британской компании Corus, созданной в 1999 году в результате слияния голландской компании Hoga Vents и британской British Steel. В результате сделки, объем которой превысит 8 миллиардов долларов, возникает пятая по величине металлургическая компания мира. Крупнейшей из них является сейчас ArcelorMittal, также контролируемая индийским предпринимателем Лакшми Митталом. На ее долю приходится 11% мирового производства стали. Европейская комиссия представила программу, которая предусматривает сокращение энергопотребления в странах Европейского Союза к 2020 году на 14% по сравнению с нынешним. По оценкам экспертов Еврокомиссии, до 20% всей потребляемой в быту электроэнергии приходится в Европе на телевизоры, принтеры, сканеры, модемы и телефоны, причем половина этой энергии расходуется в так называемом режиме ожидания. Курс доллара на сегодня 26 рублей 93 копейки. На выходные понедельник 26,85. Евро сегодня стоит 33 рубля 78 копеек. Курс на следующие дни 33,90. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Швеции. Ровно 50 лет назад, в 1956 году, шведскому морскому историку Андерсу Франзену удалось отыскать на дне фьорда Ридарфьерден легендарный военный корабль «Ваза», который вошел в историю, не сделав ни единого выстрела. Флагманский галеон, построенный по приказу короля Швеции Густава II Адольфа, к моменту завершения строительства в 1628 году был одним из самых больших, мощных и хорошо вооруженных судов в мире. Однако из-за ошибки в расчетах «Ваза» затонул, едва сойдя со стапелей, проплыв всего несколько сот метров. Галеон после этого пролежал на дне 333 года и стал, в конце концов, одним из самых уникальных музейных экспонатов мира. Ведь «Ваза» — единственное в мире судно 17 века, практически полностью сохранившееся до наших дней, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Корабль «Васа» демонстрируется в специально построенном для него музее в Стокгольме, который посещает большее количество посетителей, нежели любой другой музей в Скандинавии. И сегодняшний наш разговор с его директором Классом Хельмерсоном я хотел бы начать с такого вопроса. Как вообще родилась идея поднять «Васа»?
Думаю, что это во многом зависит от того человека, Андерс Франсен, в Балтике из-за низкой солености деревянный материал хорошо сохранил. И Андерс Франсен понял, что не только корабли «Васа», но вообще все военные корабли 16-18 веков, которые лежат в шведских водах, являются богатством. Поднятый корабль будет памятником великого эпохи шведской истории и будет важным для туризма.
Подъем корабля и его последующая консервация связаны с большими расходами. Как Франсену удалось убедить государство потратить деньги именно на этот проект?
Чтобы отвечать на этот вопрос, надо немножко понимать атмосферу того времени. После войны, когда началась холодная война, большинство шведов были за сильную оборону, за историческое сознательность. Патриотизм в то время не был что-то негативное. Особенно в офицерских кругах, конечно. Я думаю, что Андерс Хансен играл. травма патриотизм. Командир и начальник военно-морской версии в Стокгольме, капитан первого ранга Эдвард Клаусон, тоже был археологом. И через него возможно было организовать тренировку военно-морских водолазов на место окружения ВАСА. Поднятие ВАСА было сделано при помощи спонсоров. Это была промышленность, большие фирмы. Они могли и хотели помогать проекту ВАСА.
Есть ведь другие корабли, о которых известно гораздо меньше, чем о ВАСА. В частности, флагманский корабль шведского флота «Кронан», затонувший в 1676 году у острова Элланд.
Когда «Кронан» затонул, он взрывался, так как порох в корабле взрывал. И на дне не лежит целый корабль, а лежит там один левый борт, а кроме этого десятки тысяч кусочек корабля. Но там каждое лето идут археологические работы и рассуждается, возможно ли поднять или нет вот этот левый борт. Но для этого надо было бы построить новый музей. И это, конечно, довольно дорого.
Что нового происходит сейчас в музее?
Этот музей уже существует 16 лет. У нас почти миллион посетителей ежегодно. Будущие 5 лет мы обновляем музей. Есть совсем другой вопрос. Как в будущем содержать ВАСА? Мы знаем, что идут химические процессы в корпусе ВАСА и в отдельных предметах. Составляются разные соли, разные кислоты, особенно серная кислота. Наша цель – сохранить корабль.
Как вы считаете, вот эта история, происшедшая с ВАСА, отразилась ли она как-то на шведском менталитете?
В то время, когда нашли и подняли ВАСА, было, конечно, стыдно, потому что корабль вообще был очень бесславный, плавал всего 20 минут. Но теперь для нас ВАСА более всего как икон. Люди в Швеции гордятся о ВАСе не потому, что он рассказывает о великой истории, но потому, что у нас есть что-то важное, которое интересует люди из всего мира.
Говорит директор Стокгольмского музея ВАСА Клаас Хельмерсон. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
И материал из Скандинавии. Интересная история о шведском военном корабле, который затонул почти 400 лет тому назад, завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его международная тема – в Финляндии, в городе Лахти, проходит сейчас саммит Европейского Союза. На него в качестве неофициального гостя приглашен Владимир Путин. Сегодня вечером он присоединится к участникам этого саммита. Предыстория саммита, основные вопросы, которые там разбираются, и, конечно же, перспективы принятия неких решений по энергетическим вопросам. Все это в следующем части нашей программы, в самом начале, плюс включение нашего корреспондента в Финляндии. Так что оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Отношения между Российской Федерацией и Израилем приобрели совершенно новое качество.
3 человека в курортной Анталии пропали без вести.
Мы готовы объединиться со всеми, заявил Михаил Кирсанов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Протестанты обязаны передать здание церкви городским властям.
Безработный Владимир Востригов назвал себя главой суверенного русского государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.